сути дела. Николай Стариков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио «Комсомольской правды». В студии радио Александр Гришин. Я вот помогаю Николаю Викторовичу в его программе. Программа «По сути дела». И Николай Викторович с нами со всеми будет сейчас общаться, и с вами в том числе. Поэтому я сразу говорю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Еще раз повторю, 8 800 200 ровно 9702. Ну, наши постоянные слушатели его знают наизусть уже, наверное. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Умоляю, без рекламы и только текстовые сообщения, да, не надо пытаться звонить. И понятное дело, Николай Викторович, никуда нам не деться от этого, да, от ситуации, которая случилась у нас близ Керчи, вот, случилась в наших территориальных водах. И что теперь будет с нашими, скажем так, российско-украинскими отношениями? Что вы прогнозируете?
Здравствуйте. Здравствовать надо, несмотря на любые геополитические или еще какие-либо сложности. Значит, я, во-первых, предлагаю ввести термин. Он уже так появился, но давайте его закрепим. Керченская провокация. Я думаю, что это очень четко рисует случившееся, во-первых, географически, во-вторых, по сути. Керченская провокация. Итак, кто, зачем, почему и как? Очень много сейчас говорили на эту тему, связывают это с выборами, с желанием устранить конкурентов, с желанием помочь американцам решить какие-то их проблемы. Все это, конечно, есть. Поэтому источник возникновения Керченской провокации, он такой, как слоеный пирог. Вот наверху находится геополитика. Американцам нужно было вывести из обращения информационную тему, которая для них была очень опасна, а именно обстрел химическим оружием Алеппо. Ну, смотрите, какая странная реакция американцев. Когда кто-то где-то написал, что Башар Асад применил химическое оружие, они сразу наносят удар ракетами. Да? Прочитали в Твиттере, все достаточно, уже сердце Трампа обливается кровью, он отдает приказ. Здесь же зафиксирован обстрел Алеппо химическим оружием, и Трамп не замечает этого и не дает никакого приказа никаких боевиков обстрелять. Ну, для нас это лишний пример того, что двойные стандарты используются для затягивания гражданской войны. При этом каждый раз американцы в пользу боевиков что-то используют или трактуют эту ситуацию. Смотрите, якобы химическое оружие применил Асад, значит, стреляем по сирийским войскам. Если боевики применили химическое оружие, чтобы остановить или навредить, или еще что-то сделать, то мы по ним не стреляем. То есть все время в пользу боевиков. Но
стреляем все равно по сирийским войскам.
Ну, по крайней мере, информационно точно, да, в этот раз. Вот эту тему нужно было вывести из обращения. Как? А что-то должно произойти такое, о чем начнут говорить, что вытеснит. Ну, может быть, не все уважаемые радиослушатели знают, есть такая технология, что называется выбивание клина клином там, в информационном плане. И вот украинскому руководству, с позволения сказать, поступает заказ из американского кураторского ведомства. Сделайте что-нибудь такое, чтобы перебить нужную информацию. Это верх вот этого слоеного геополитического пирога. В середине где-то интересы, направленные на выборы, на там расстановку сил внутри Украины, которые борются за ярлык княжения, который выдают в американском посольстве. А вот фундамент всего этого, он очень неприглядный. Это простое корыстолюбие, желание заработать деньги. Порошенко и компании. Нет, зачем?
Украинская элита, да?
Да, то есть эта псевдоэлита, она не просто пилит бюджет, не просто строит стены между Украиной и Россией, да, на которые Яценюк там срубил непонятное количество денег. Они готовятся заранее к зарабатыванию денег. Как это делается? У Турчинова крупнейшая на Украине сеть обменных пунктов. Она через аффилированных лиц, то есть под разными вывесками, тем не менее, он это контролирует. Это не секрет для тех, кто погружен в экономико-политическую ситуацию на Украине. Значит, курс гривны, Центральный банк, Национальный банк Украины снижает, прошу прощения, курс доллара, то есть доллар становится все дешевый, все дешевле. Наконец, он доходит до минимума, это 27,7 гривны за доллар. Происходят за этот период закупки большого количества валюты, а дальше нужно ее продать. Продать так, чтобы она стоила дорого. А для этого что нужно? Нестабильность.
Чтобы взлетел.
Чтобы курс взлетел. Смотрите, что произошло от введения военного положения. курс доллара резко увеличился. Люди начали покупать соль, спички, консервы и доллары. Люди, которые прошли крушение Советского Союза, несколько майданов и кризисов на Украине, знают, что нужно делать в кризисной ситуации. Так вот, вся эта гоп-компания вокруг Порошенко именно для этого военное положение и ввело. Но здесь я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы уважаемые радиослушатели правильно поняли. Они не сами приняли вот такое суверенное решение ввести военное положение, чтобы заработать по несколько миллионов долларов каждый. Они выполнили заказ Вашингтона, но так хитро, красиво вписав туда свои корыстолюбивые интересы. А дальше отправили украинских моряков на убой, потому что чем резче будет провокация, тем больше там прольется крови, не дай бог кто-то погибнет, тем выше будет курс доллара на Украине. Обратите внимание, что ровно 30 дней военное положение. Это вообще цирк, по большому счету. Ну, смотрите, нам рассказывают 4 года, что они воюют с Россией и не ввели военное положение ни разу. Это первое. Второе. Рассказывают, что воюют с Россией, Россия им угрожает. 30 дней военного положения означает что? Что через 30 дней Россия рассосется, что ли?
Ну, надо будет докладывать о победе или продлевать.
Ну, что должно произойти за 30 дней? За 30 дней? Вот почему именно такой срок? Никакого рационального объяснения этому нет. Кроме одного, курс доллара всегда автоматически, сам собой, как говорится, возрастал к новогодним праздникам. Спрос появлялся больше. Поэтому они вводят это самое военное положение до Нового года. В тот момент, когда люди и так покупали бы валюту, а теперь к этому добавляется ажиотаж, связанный с войной.
Один фактор на другой накладывается, конечно, да, и рост больше получается.
Конечно. То есть вся эта клика видит в Украине просто инструмент зарабатывания денег. Поскольку кормовая база уменьшается, знаете, как лосенок маленький, а волков много, угу, то вот они заранее готовят вот такие вещи. Сами валюту закупили, сами продали и сами создали на нее ажиотажный спрос. Вот это конечно, мерзость. Но я просто хочу это еще раз подчеркнуть. Вот это уровень тех людей, которые сегодня руководят Украиной.
Ну, вообще, я так понимаю, что очень много оснований верить вам, потому что в том же самом Николаеве, как рассказали, еще даже до введения военного положения, как только эта буча началась, в обменниках доллар взлетел до 35 гривен за штуку. С 27,5.
Он сейчас будет колебаться, но направление у него будет вверх.
Удалось его там до 32, до 31 сбить, вроде как сообщаются местные, но насколько это надолго или нет. Я другое хочу спросить. Если вот так, как вы говорите, что все-таки изначальная команда поступила из Вашингтона, почему тогда Трамп так вяло отреагировал? Сначала, ну, надо разобраться, никто не хочет, пусть там разбираются.
А Трамп...
Или это мимо Трампа было?
Нет, Трамп вообще прекрасно отреагировал. Он сказал много, ничего не сказав. Он заговорил каким-то странным языком таким, да, мне это не нравится, это никому не должно нравиться, и вообще мы все за мир, за дружбу и за жвачку. Вот примерно в таком стиле выступил. А после этого сказал, а вы знаете, а я, может быть, и не буду встречаться с Путиным. Нужно сначала разобраться, что там произошло. То есть он использовал для, ну, повышения ставок в борьбе России с Соединенными Штатами, в дипломатической борьбе. То есть там чего-то произошло, но, может, нам тогда и встречаться не надо. То есть вот.
Одновременно... С одной стороны, такой люфт себе обеспечил.
Одновременно,
да?
Он сказал всем все, что они хотели услышать. На Украине Порошенко говорит, Соединенные Штаты с нами, значит, у России двери для диалога пока еще открыты, для внутриамериканской оппозиции вообще ничего не сказал, непонятно за что его ругать, и мимоходом пнул еще европейцев, объяснил им, как они должны реагировать на то, что произошло в Керченском проливе. И Европа уже начинает, вон эстонский посол, эстонский МИД вызвал российского посла, услышали Трамп.
Ну, на третий день.
Ну, так это же Эстония.
Ну, как говорят, что эстонская собака лает на воров, когда видит их уже в суде. Вот. Значит, ну, и мы, получается, тоже в какой-то степени довольны, потому что я смотрю из телевизора все время, говорят, о, смотрите, Трамп-то, он так вот ничего не сказал,
да нет, нам-то не поддержал. Тут довольными нечего быть, потому что это вообще не наша игра.
Ну что ж, уважаемые товарищи радиослушатели, а также дамы и господа, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого вернемся к теме.
По сути дела, Николай Стариков.
Мы его сделали.
Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. По сути дела, Николай Стариков.
Это по-прежнему программа «По сути дела» с Николаем Стариковым. Помогаю ему вести я, журналист «Комсомольской правды» Александр Гришин. Напоминаю, наши студийные телефоны, прямой эфир 8 800 200 ровно 9702, а также WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вайбер тоже на этом же номере сидит. До перерыва Николай Стариков выдвинул версию, что на Украине эту провокацию устроили в интересах США, чтобы отвлечь внимание от обстрела Алеппо сирийскими боевиками, снарядами с химическим оружием. Это раз. Но на Украине преследует свой интерес, чтобы резко повысить курс доллара, продать накопленные доллары населению, которое сейчас на панике в ажиотаже стало все скупать, что только можно. Кстати, вот сразу спрашивают, не следовало бы Путину отказаться от встречи с Трампом на саммите Большой Двадцатки в Аргентине из-за пограничного конфликта между США и Мексикой, если Трамп свою угрозу хочет.
Теперь представьте, как это будет подано в западных СМИ, да? У нас, у Соединенных Штатов Америки, нет никакого пограничного конфликта с Мексикой. И вдруг под надуманным предлогом Россия уходит от диалога. И дальше стали бы говорить все, что им хотят. То есть вы поймите, что мы-то шутим, троллим, да, а для западного обывателя он серьезно это будет воспринимать. Нет никакого пограничного конфликта. О чем вы вообще говорите?
То есть, имеется в виду попытки прорыва там беженцев из Гондураса.
Ну, во-первых, об этом знают не все американцы, это раз. Во-вторых, это подается как хулиганство и нарушение закона. И третий вопрос, а при чем здесь Россия? То есть Россия уже вмешивается еще и в нашу пограничную историю с Мексикой. Ах, она такая-сякая.
Давайте дадим ему еще один козырь.
Нет, я думаю, что, конечно, у России нет ни, скажем так, информационного повода, ни сути для того, чтобы нам отказываться от встречи с Трампом. Никаком. Тем более, что мы все-таки едем туда не на встречу с Трампом, а мы участвуем в международном симпозиуме ведущих стран.
И у Путина там несколько мероприятий уже запланировано, что называется.
Вот да. Главное нам не фокусироваться, будет встреча с Трампом, не будет встреча с Трампом. Президент Великой России едет на международную конференцию для того, чтобы обсудить целый ряд проблем. Кто-то захочет обсуждать, обсудим. Знаете, как Александр Третий сказал, пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать. В данном случае не Европа, но тоже может подождать.
Понятно. Эта провокация не вышла, мягко говоря. Что еще придумает пан Порошенко и компания, чтобы его преступная компания осталась еще на один срок? Александр из Перми спрашивает.
Что значит не удалось? С точки зрения международная напряженность повысилась. Химическую атаку вывели из информационного повода. То есть американцы достигли своей цели. Порошенко с компанией начали продавать дороже доллары, которые они закупили и через сеть Турчинова распространяют. То есть все цели достигнуты. Украинские моряки оказались в Крыму, не в том положении, в котором они бы хотели там оказаться, что несколько из них ранено. Но кто из руководителей Украины об этом думает?
Понятно. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Звоните, задавайте ваши вопросы. И вот интересно, как эта ситуация и перспективы ближайшие видятся из самой Украины. Вот что, например, сказала Анна Герман, если я не ошибаюсь, одна из депутатов нынешнего состава Верховной Рады Украины.
Нынешняя ситуация как-то напоминает Карибский кризис. И, может быть, если отношения уже дошли до дна, может быть, они теперь оттолкнутся от этого дна, и на встрече в Аргентине произойдет какое-то понимание между президентом Трампом и Путиным, начнется диалог, из этого начнется такая общая разрядка, и с этого начнутся изменения и в Украине тоже. Украина переживала и более тяжелые времена. Мы уже достигли самой крайней точки. Над миром запахло очень неприятно, знаете, над миром запахло войной. Мы понимаем все, что решение ситуации в этом регионе принимают двое людей. Принимают Трамп и Путин. И от их взаимопонимания, от того, найдут ли они компромисс, будет зависеть и то, как будут себя вести нынешние власти в Украине.
Это была Анна Герман, украинский политик. Я вот ошибся. Она была депутатом Верховной Рады Украины, и она была советником предыдущего президента Украины.
Ну, знаете, Виктория. Судя по тому, что она говорила, я и подумал, что вряд ли такому разумно мыслящему человеку есть место в нынешней Раде. Так что здесь я бы не удивлялся. Когда она начала говорить, я сначала так замер, думаю, она Украину имела в виду и Россию, говоря о Карибском кризисе, но все-таки там вырулила к Соединенным Штатам и России. Но, на мой взгляд, конечно, два этих исторических периода между собой сравнивать на самом деле невозможно. И с чем бы я не согласился из того, что сказала эта уважаемая дама, о том, что решение принимают два человека. Да, решение принимают два человека, но есть еще и третий человек, Порошенко, который реализует решение, которое ему навязывают из Вашингтона. Но мы же с вами понимаем, что не Дональд Трамп звонит и дает указание, какой боевой катер и какой старинный буксир под названием Ян и Капу, что в переводе с, значит, новояза украинского означает Красноперекопск. Это город
Нет,
был...
это какое-то крымско-татарское, его переименовали просто.
Да, но это декоммунизированный вот этот буксир, да, Красноперекопск, и город, и буксир декоммунизированный. И вот Трамп отдает приказание отправить именно эти катера, именно этот Ян и Капу. Ну, конечно, нет. Просто вы что-то там сделаете, да, вы, ну, сами определите, что. И вот они определяют, так тупо посылают моряков фактически на убой. Единственное, вот мы сейчас с вами говорили, что вроде все у них получилось. У них не получилось самое главное. У них трупов нет. Им бы очень хотелось повторить историю Майдана. Помните, противостояние, потом стрельба неизвестных снайперов, и уже никто ничего не слушает, закусив у дела, осуществляют государственный переворот. Нужна кровь, нужны жертвы. Так и здесь, для того, чтобы поднять истерию на какой-то совершенно фантастический уровень, а вместе с истерией и курс доллара на фантастический уровень, им нужны были трупы украинских моряков или украинских спецслужбистов, которые там тоже чего-то вдруг решили поплавать, значит, из Одессы в Бердянск. Вот что у них не получилось, и слава богу.
Ну, вы знаете, вот что касается СБУшников, я думаю, что это просто военная контрразведка. Ну, это обычное дело. У нас тоже так из особого отдела ходят, так сказать, международные походы или там нейтралы.
Согласен. Вот здесь просто интересный момент. Смотрите, корабли...
Но другое дело, что вот право, что у них было особое поручение, так сказать, они следили за выполнением задания.
За выполнением... Но тоже достаточно странно. Отправляются корабли с провокационной целью. Итогом этой провокации, скорее всего, станет либо захват судов, логично, вместе со всеми, либо уничтожение. В любом случае, посылать туда спецслужбистов достаточно странно, потому что вы же не хотите, чтобы ваши спецслужбисты попали на беседу к спецслужбистам России. Вдруг они там договорятся о чем-нибудь. То есть носителей каких-либо секретов очень странно отправлять в такое вот, с позволения сказать, путешествие. Но давайте не будем искать логики там, где ее нет. Там логика наживы, логика изготовления из своей страны плацдарма для чужих геополитических экспериментов. Ведь главная задача любого руководителя, любого государства – это избежать войны со своим участием. Что делает Порошенко, что делает вся эта клика? Они упорно стараются развязать войну на своей территории в чужих интересах. Потому что ясно, что никакой пользы от военного конфликта с Россией Украина получить в принципе не может. Значит, предоставляют свою территорию, своих граждан, их жизни, их свободу, имущество, здоровье в пользование тем, кто предоставит потом им убежище в Канаде.
8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звонок бесплатный со всей территории Российской Федерации. Не стесняйтесь, звоните, задавайте ваши вопросы Николаю Старикову. И я думаю, верен даже, что вы получите один из самых компетентных ответов на ваши вопросы. Вот, кстати говоря, опять вопрос пришел от слушателя, что Россия дескать, отреагировала на приграничную провокацию так, как от нее ожидал Киев. Можно ли было как-то иначе?
Ну а как? Вот, вы знаете, есть какие-то вещи, которые прогнозируемы, да, то есть провокатор, он прогнозирует реакцию. Но мне кажется, пропустить суда нельзя, иначе вы как бы перестаете быть государством. Уничтожать их тоже нельзя, потому что там абсолютно невинные украинские моряки, которых это, да, да, отправили на убой. Поэтому выбрали промежуточный вариант задержать, применить силу, когда это только будет необходимо, долго уговаривали. Мне кажется, это лучший вариант. Я вот действительно не вижу какого-то другого варианта. Если бы он был, я бы его с удовольствием озвучил.
Еще перед перерывом хочу, чтобы вы ответили на один вопрос. Несколько слушателей считают, что это разыгрался договорняк между, дескать, Путиным и Порошенко.
Они ошибаются.
Вот так вот.
Ну, коротко, они ошибаются.
Лаконично, да? Понятно. Ну, уважаемые радиослушатели, мы сейчас уходим уже на такой большой перерыв. Послушайте новости, а после мы вернемся и поговорим уже на другую тему. Более.
По сути дела, Николай Стариков. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
Это программа «По сути дела» с Николаем Стариковым. В студии ему вести ее помогаю я, журналист комсомолки Александр Гришин. Номер прямого эфира, номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, звонок бесплатный. WhatsApp, Viber, оба сервиса сидят на одном номере, плюс 7 или 8, да? 967 200 ровно 9702. Мы меняем тему, но я вот хочу как раз спросить в завершении той темы первой половины и в начале темы второй половины. Николай Викторович, вот вы сказали псевдоэлита, да, по отношению к верхушке нынешнего украинского государства. Вам не кажется, что у нас сформировалась вот группа социальная, которая не в меньшей степени является такой псевдоэлитой, считающейся элитой? Это чиновники, это депутаты, так сказать, освобожденные в огромном количестве, я не говорю все, да, в огромном количестве, которые в силу того, что они оторваны от народа, да, или еще каких-то причин, допускают совершенно дикие высказывания. Значит, вот, например, министр по делам молодежи Дагестана, значит, высказался сегодня аниме, завтра, возможно, ЛГБТ. Я не знаю, депутат Гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков ошибочно считает, что у нас заключенные ничего не делают, и надо бы вернуться к ГУЛАГу. Вот, значит, сотрудница камчатского Минфина про пенсионер сказала, только дротиком, как животное чпок, чтобы он отрубился, потому что хрен знает, что у него на уме. До этого были ярославские депутаты там, и так далее, и тому подобное. А вот что он это такое у нас происходит? Почему они так себя ведут?
Ну, конечно, некое сходство с определенной частью того, что мы видим на Украине, наблюдается. Разница в том, что на Украине мы сегодня не видим вообще здоровую элиту совсем, как класс. Потому что для того, чтобы сегодня сделать политическую или сохранить экономическую карьеру на Украине, нужно играть вот по тем правилам игры, которые введены в действие после государственного переворота. Это значит, что все становятся вот под одну гребенку. У нас же есть вопиющие случаи, ну а есть как бы нормальные, хорошие, замечательные люди. Поэтому вопрос, как говорится, в проценте вот того, что мы с вами наблюдаем. Это с одной стороны. С другой стороны, уж как-то как-то уж очень активно в последнее время стали присматриваться к словам всевозможных людей, занимающих разные должности. Поэтому, во-первых, хотелось бы им порекомендовать дважды подумать, прежде чем говорить. То есть, знаете, так взяли паузу, просчитали про себя до 10. Может, и в этой паузе
это
и остались.
Вы,
да, да, в этой и паузе депутат. И остались. И ничего не сказали, да, Юзи? Ну, и, может быть, как-то все-таки чуть-чуть как-то поспокойнее к этому относиться. Потому что наблюдаются, на мой взгляд, все признаки того, что из этого пытаются делать какие-то информационные кампании. Причем не в адрес какого-то конкретного человека, да, это вряд ли. А именно, ну, вот знаете, как часто были новости, в последнее время их не слышу, пытались очернить, для меня непонятно зачем, маршрутки. И вот упорно рассказывали об авариях исключительно с маршрутками. Как будто никакие другие автомобили в автомобильные аварии не попадали. Так и здесь. Взяли категорию государственные чиновники. Видимо, через этого очернить само государство. Ну, и вот вытаскиваются случаи, а дальше начинают уже бить просто по этой личности. Смотреть, что там еще. Ну, и так далее, и так далее. В любом случае, ситуация у нас и на Украине, она все-таки, слава богу, разная.
Отличается. Вот согласен ли Игорь из Ставрополья, который дозвонился до нас, с тем, что вот сейчас высказал в эфире Николай Стариков. Игорь, здравствуйте.
Да, добрый вечер, да. Ну, и Комсомольскому радио, и всем гостям, и ведущим в эфире. Ну, и вот, ну как, ну не то, что сейчас он, да, сказал, а вот до этого вы, ну, про катера. Вот я бы посоветовал всем слушать Комсомольское радио. И эти катера, они не скрытно там плавали, а то есть мы в прямом эфире с утра и до вечера слушали, как они там плывут, подходят, как они там перегораживают. И вот, наверное, получается, если бы мы их просто пропустили, они бы тихо бы проплыли бы. Ну, можно там было там с моста на них там что-нибудь там кинуть там, или плюнуть. Ну, да бог с ними. И вот, ну, и мы бы не помогли вот этим шоу, этому, ну, Порошенко там с этим там.
Игорь, ведением, Игорь, вот, вы знаете, я вынужден вас на самом деле прервать, потому что мы говорим уже...
Может, Игорь, что-то и по второму вопросу
на другую
скажет?
Тему. Вот по этой теме, по новой теме вам есть что сказать?
Да, тоже. Ну, про чиновников они, наверное, просто... Ну, у нас есть такое вот всеодельничное слово, просто охренели. Ну, вот можно так вот
сказать. Я выскажусь даже более категорично, оборзели, да, многие на самом деле. Валерий из Саратова, здравствуйте. Не дождался Валерия из Саратова. Ладно, пока вот и я вам, так сказать, свое наблюдение скажу. Я недавно говорил с Сергеем Михайловичем Шахраем. Да? Умный человек, как к нему
это
не
относиться?
Автор
Конституции.
Российской Конституции. Мы с ним говорили о Конституции. Человек умный. Как к нему не относись, за роль Беловежских соглашений, все остальное. Он сказал такую вещь. Ну, я так вот примерно. Что у нас произошла странная вещь. У нас там, где у нас органы с полномочиями, сидят люди, которые не привыкли самостоятельно ни думать, ни решать. Вот мы сейчас в такой ситуации находимся. А люди, которые имеют авторитет в обществе, они находятся в тех структурах, которые не имеют права решающего голоса. Типа общественные палаты. Вот, да, Госдума и общественные палаты он сопоставил. Второй сопоставил там Совет Федерации, где сидят люди, половину которых никто не знает в стране. Да, а губернаторы в это время находятся в Госсовете, которые совещательные органы и так далее. Вот.
Ну, если уж мы занялись вот таким сопоставлением, я предлагаю продолжить сопоставление. Сопоставим Конституцию, которую нам написал господин Шахрай, с той Конституцией, которая у нас была до этого. Вы знаете, возникает много вопросов. Почему господин Шахрай забыл один из основных пунктов о принадлежности природных ресурсов государству и сделал такой пункт такой малопонятный? Может быть, в такой собственности, может быть, в сякой и так далее. Ну, конечно, наверное, ему никто не подсказывал. Он сам решил, что вот четкая и ясная формулировка, что природные ресурсы принадлежат народу Российской Федерации, это лишнее, это не должно быть. Вот после того, как он бы ответил на этот вопрос, я бы с удовольствием послушал и другие его ответы.
Николай Викторович, дождитесь, когда выйдет материал, я ему задавал этот вопрос.
Жду с нетерпением.
А пока послушаем моего тезку Александра из Королева, который дозвонился до нас.
Вечер добрый, уважаемая студия. Николай Викторович, у меня, так скажем, получиновничий вопрос. Вот у нас депутатом Государственной Думы была Мария Максакова. Но она прекрасно понимала, что депутатом она не могла быть, так как у нее было двойное гражданство. Получается, она незаконно получала вот свою зарплату. А почему-то в Думе никого это не заинтересовало. И они не обратились в правоохранительные органы, что провели проверку. Значит, так, стоит с нее эти деньги назад получить, ну, в виде, которой она зарплату получала? Или нет?
Знаете, я хочу сказать, что я за судьбой госпожи Максаковой не очень сильно следил и слежу, но если я правильно понимаю, если неправильно, меня поправьте, пожалуйста, она второе гражданство получила уже после того, как она прекратила, собственно говоря, работать в Государственной Думе. Мы ведь говорим об украинском гражданстве, я так понимаю. Вот. Так что здесь дьявол в мелочах, а я, к сожалению или, наверное, к счастью, не слежу за судьбой вот этого персонажа, который для меня, честно говоря, совершенно не интересен.
Понятно. А, значит, ну вот давайте еще выслушаем Александра из Липецка. Так, Александр сегодня у нас будет в эфире. Да. Да. Вот, и то, что...
Здравствуйте, Александр. Угу. Слушаем вас внимательно.
Спасибо за передачу. Ну, вся беда в том, что люди, идущие власть, депутаты, они все от бизнеса, крупного капитала или среднего. Простые люди, учителя, там, военные, не знаю, там, рабочие. Сейчас нет почти таких депутатов. Поэтому они живут своей жизнью, оторваны от народа. Что касается всех сенаторов, те же, я вот не понимаю их миссии, которые они выполняют, но просто выдвигает какой-то областной совет, того человека, который ушел в отставку, и снова во власть. То есть несменяемость вообще по этих...
Ну, давайте я вам поясню. Да, собственно говоря, если помните, в советский период, я так понимаю, что вы такой взрослый мужчина, поэтому советские анекдоты, наверное, еще помните. Был такой анекдот, значит, что такое политический оргазм? Это вывод члена из ЦК. Вот в политике очень важно вот мягко, красиво передать власть, без потрясений, вывести или ввести какого-то политического деятеля из какой-то структуры. Поэтому Совет Федерации во многом является вот такой амортизационной структурой, куда людей, которые по той или иной причине должны быть из власти выведены или введены, вот их немножечко так, чтобы это было почетно, это было... И в то же время там есть большое поле для общественно полезной деятельности. Поэтому, ну, вот такая двойственная функция у Совета Федерации. Поэтому здесь, я думаю, что мы с вами должны понимать, что такой орган, он обязателен. Для сравнения, такой же орган в Великобритании называется Палата Лордов. Разница очень большая. Если в нашу Палату лордов людей назначают и предлагают законодательные собрания, то Палата лордов формируется по праву рождения. То есть вот родился, как говорится, в хорошей семье, и ты уже в Палате лордов пожизненно.
Ну, там может по наследству перейти.
По наследству перейдет, да, но там... никакой доярке, шахтеру, писателю или какому-то еще простому гражданину, подданному Великобритании, ему в этом органе не оказаться. У нас, конечно, с социальными лифтами тоже есть большие проблемы, но, слава богу, династий в Совете Федерации или династий депутатских мы еще в том массовом виде не наблюдаем, и, я надеюсь, наблюдать не будем.
Ну, у нас династии такие, что папа министр, сын банкир там и так далее. Вот это у нас есть. Кстати говоря, вам не кажется, что в значительной степени вот этот отрыв произошел из-за разницы в доходах? Вот мы просто посчитали, да, вот здесь у нас скоро выйдет материал в «Комсомолке», что на свою зарплату, значит, человек может месячную зарплату, депутат может позволить себе больше тысячи обедов, да, в Госдуме, а человек, который получает среднюю, 100 с небольшим.
Значит, что касается разницы в доходах между различными группами граждан России, на самом деле я никак иначе, как катастрофа, в эту ситуацию не назвал. Это, с этим нужно что-то делать. То есть изымать сверхдоходы и увеличивать доходы у малообеспеченных слоев населения. А вот что касается доходов депутатов, тут ситуация несколько сложнее. Смотрите, с одной стороны, очень хочется сказать, а получайте-ка вы мрот. И вопрос, значит, у нас депутатами могут быть только богатые люди, потому что им надо будет иначе где-то зарабатывать, да? Либо им кто-то на блюдечке, и я боюсь, либо из иностранной разведочки воры, да, что-то принесет. Поэтому вопрос очень сложный.
Понятно. Большое спасибо. Мы уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим обсуждать эту тему. Не бросайте трубку, Федор.
По сути дела, Николай Стариков.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
По сути дела, Николай Стариков.
Четвертая часть, завершающая часть программы «По сути дела» с Николаем Стариковым началась в студии радио «Комсомольская правда». Николай Викторович, помогаю я, журналист «Комсомольской правды» Александр Гришин. Кто не знает, звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У вас осталось немного времени, звоните, и, может быть, еще успеете. А мы пока послушаем, что нам скажет Федор из Тверской области. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые эксперты и уважаемые ведущие. У меня два небольших вопроса. Ну, с элитами больших, так скажем, управлений там в правительстве и т.д. более-менее понятно. Мне не очень понятно с местечковыми князьками, таких небольших городов, 20-30-тысячных, когда с ними начнут разбираться, потому что мы не можем решать вопрос по их избирательству, чтобы их избрать тайным голосованием или не тайным голосованием. Вот вы сказали как раз о том, что в правительство там сын, т.д. Вот как раз и здесь правительство, родственники, они его выбирают. Все. Больше никак. Мы не можем ничего с ними сделать. Ни убрать, ни переизбрать, только восстание. Вот и все так получается. И потом еще такой вопрос. Да, я понимаю, получают большие деньги наши уважаемые Государственные Думы. Вот сейчас хотят ввести 300 киловатт бензин-солярка. Вот у нас в малых городах нет горячей воды. Вот, централизованной. И вы понимаете, у меня двое детей. Сами понимаете, что такое стиральная машина, водонагреватель и т.д. и т.д. Минимально 500-600 киловатт. Что нам делать? Объясните, пожалуйста.
Ну, в стиральную машину заливается обычно холодная вода.
Нет, но я думаю, что в рамках нашей программы мы давайте не будем разбирать стиральные машины. Мы вопросы в целиком. Значит, что такое социальная норма электричества? Это скрытое подорожание. То есть, когда нельзя поднимать цены, говорят, это же все для вас. Но мы как-то в эфире разбирали это. Представьте себе, что выпускается молоко, социальные нормы молока, но бутылочка очень маленькая, грамм 50, и стоит она недорого. А рядом стоит нормальная бутылка молока, но цена в ней уже совершенно иная. У вас вроде как бы есть выбор, вы можете купить эту маленькую, но вам 50 грамм-то этого молока никогда не хватит. Поэтому это просто скрытое подорожание электричества. И мы выступали против введения этих социальных норм электричества. Хочу сказать, что на Украине они тоже уже введены. А мне кажется, что во многом мы можем, даже если не вдаваясь в какие-то вещи, хотя здесь все очевидно, знаете, вот если на Украине что-то делают, вот нам это делать точно не надо. Там ничего хорошего ни для государства, ни для народа не делают и делать не будут, наверное, в обозримой перспективе. То до тех пор, пока там власть не поменяется.
Ну, да, отчасти да. Но вот Федор спросил, что делать вообще с этими князьками местными? Как их можно свалить?
Ну, вообще, не знаю, конечно, или что-то. Напрашивается ответ, что нужно идти на выборы и там их переизбирать. Но мы понимаем, что здесь ситуация такая, что вряд ли это получается на выборах. Значит, нужно обращаться в определенные компетентные органы. Смотрите, конечно, до маленького города, пока дойдет вот эта волна снятия вот этой пены, я бы ее так назвал, управленческой. Конечно, не сразу. Но вот, например, господин Васильев был назначен в Дагестан.
Да.
И там начали чистить элиту. Да? Начали, естественно, с Махачкалы, со столицы. Глядишь, там и до, так сказать...
Так уже дошло, и не только
дойдет,
до
да.
столицы. Да, на так, разных так, что... уровнях, и чистят всех, так сказать.
Я просто жестко. Хочу сказать, что мысль о том, что руководитель государства досконально знает все, что происходит в каждой деревне, в каждом городе, она ошибочна. Иногда вот сигнал о том, что там происходит что-то не то, очень важен. Поэтому, да, нужно стучаться, жаловаться, писать, обращаться, приводя какие-то факты.
Вот, знаете, Николай Викторович, вот сейчас вот Наталья Михайловна из Перми, да, которая у нас сейчас будет в эфире, после этих ваших слов, я думаю, у нас же скоро пресс-конференция будет, она местных журналистов натрополит, чтобы ее вопрос задали. Точно, Наталья Михайловна?
Ну да, конечно, я бы хотела. Я уважаю вас обоих и вашу, и так, как вы ведете эту программу. Ну вот можно я еще вопрос задам?
Конечно,
пожалуйста,
для этого позвонили.
А можно как-то правительство, команду Медведева убрать вот как-то выборами? Можно их как-то отстранить и как можно побыстрее? Это возможно?
Наталья Михайловна, хочу сказать, что Дмитрий Анатольевич Медведев и его команда, ну, не вся, но большей частью, это герои совсем не моего романа. И я тоже считаю, что в России должно быть другое правительство и другой руководитель правительства. Однако избирательная система устроена так, что мы выбираем президента, мы выбираем парламент, мы выбираем депутатов различного уровня. А вот премьер-министра и министров мы не выбираем. Это, знаете, кстати, интересный аргумент, когда люди говорят, что все всегда должно выбираться. Да? То есть на самом деле не все всегда выбирается. И во всем мире, и у нас в том числе. Поэтому я как раз сторонник того, чтобы было назначение губернаторов. То есть вот мне кажется, что у нас чересчур много выборности стало в последнее время. А что касается назначения правительства, это прерогатива президента. Поэтому здесь кому нужно обращаться совершенно четко? К президенту.
Вы, кстати, как считаете, что он сменит команду правительственную? Вот ваше мнение где-то году в 22-23? Нет?
Вы знаете, я очень хочу, чтобы в России было другое правительство с другим подходом и с другой популярностью в народе. Потому что в России непопулярная власть – это очень опасно для государственности.
Вы в первую очередь говорите про финансово-экономический блок, да, и социальные.
Ну, конечно.
Не про силовые.
Ну, конечно. В том-то и дело, что есть министры, которые вполне себе справляются со своими обязанностями, есть, даже очень.
Совершенно четкое деление. Есть министерства и ведомства, которые подчиняются непосредственно президенту, а есть, которые подчиняются представителю правительства.
Президенту подчиняется министр иностранных дел, министр обороны
и МВД.
МВД.
Вот. Ну, и, так сказать, спецслужбы там и так далее.
Ну, силовой блок, скажем
вот.
Так.
Ну, да.
К ним у нас, ну, может быть, есть какие-то вопросы, но их минимум.
Но вернемся все-таки к теме. Почему у нас чиновники так себя проявляют? Вот что на этот счет сказал известный телеведущий. Ну, я, правда, от него тоже не о восторге, как от финансово-экономического блока правительства. Владимир Познер в нашем эфире.
Очень многие люди, которые занимаются политикой, совершенно не думают о том, что они несут ответственность. А думают больше о том, как бы сделать так, чтобы меня чаще вспоминали. А поскольку нет плохих статей, кроме некролога, то можно сболтнуть все, что угодно. По-моему, это вот такое тщеславное желание прославиться.
Вот, это был Владимир Познер, который считает, что очень многие считают плохим пиаром только некролог. По-моему, они не правы. Я думаю, что он достаточно четко, так сказать, поставил диагноз.
Не согласен я. Не согласен с Познером в данном случае. Вот если мы посмотрим высказывания, которые мы с вами обсуждали, которые возмутили общественность. Они не делались с расчетом на какой-то пиар. Кого-то сняли скрытой камерой, когда он что-то сказал. Какая-то беседа попала и стала достоянием гласности, когда никто не хотел, чтобы это стало. Вот мы здесь, например, с вами читаем, да, про сотрудницу камчатского Минфина, которая там оскорбительно в адрес пенсионера высказалась. Значит, договор с сотрудницей расторгли. Ну, то есть, вряд ли ей такой пиар-то был нужен, что ее уволили. А дальше интересно. Секретарь, снявшая видео, уволена.
Ну да.
Да, то есть не хотели они этого, но это не снимает с них долю ответственности за то, что они, в общем-то, должны олицетворять государство и говорить так, чтобы у граждан от их слов кровь не закипала. Поэтому, ну вот, известно же, что две проблемы в России. С одной как-то уже научились справляться, я дороги имею в виду. Вот со второй пока нет.
Ну, было предложение, так сказать, замощать одну проблему,
решать вторую проблему. Да. Тогда мы с вами рискуем как раз подыграть вот депутату Гордумы Екатеринбурга Андрею Пирожкову, который сказал, что ГУЛАГ хорошая вещь на самом деле.
Вот. Ну, знаете, я не знаю, мне кажется, что вот я не знаю, хорошее, нехорошее, но мне кажется, что по тем временам и в той обстановке это была одна из тех вещей,
но не так это которые... он должен говорить. Вы простите, да. Вот перебью
да,
вас,
вот именно
уважаемый
как
коллега.
Форма,
он не должен
да.
так говорить.
Форма, да, я согласен.
Он должен сказать о том, что сложный период нашей истории, были репрессии, эти количество, масштабы, смысл их изолганы и сильно преувеличены. Но сам по себе концентрационный лагерь для уголовников или политических не может быть хорошей вещью сам по себе. Да?
Согласен.
Это трагедия в любом случае.
Согласен. У нас Петр из Москвы. Петр, у вас очень мало времени. Будьте лаконичны, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Но, по-моему, выборы должны быть в основном там, где народ наш мог бы выбрать себе социально-политическую, социально-экономическую систему. А вот господин Шахра и другие этого нас решительно лишили. А дальше олигархический капитализм и все вытекающие...
Понятно, спасибо. Как вы считаете, 15 секунд осталось всего лишь.
Мне остается только попрощаться и пожелать нам всем оптимизма во всех сферах.
А вот на предложение Петра Николай Викторович Стариков ответит ровно через неделю, как я надеюсь, в это же время. И, может быть, даже с тем же помощником в этой студии. До свидания.
До свидания.
Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.